Глава 18. В ее трубе, как на экране, все приближенно и увеличено, словно цветной фильм смотрит табло, с той только разницей, что сам выбирает нужные кадры. У фильма два сценария, наш и вражеский, два постановщика. Командующий 6-й гвардейской армии генерал-лейтенант Чистяков и командующий 2-й немецкой танковой армии генерал-полковник фон Шмидт и сотни операторов, командиров подразделений, операторов и участников, как подполковник Табло, прильнувших к биноклям и стереотрубам, смотревших и снимавших на ленту памяти эти суровые кадры войны. В двух полушариях стереотрубы проплывает желтая линия траншеи, комья навороченной земли, серые с оголенными корешками трав, красные, глинистые, выкинутые взрывом из глубины, черный дым, сползающий в воронки, вмятины гусениц, брошенный автомат на брустве, чья-то каска, чей-то тлеющий вещмешок, тлеющая шинель, тлеющая гимнастерка на убитом солдате. 18 смельчаков понялись в контратаку. Они бегут по стерне гречишному полю. Они так и попали в полушарие стереотрубу же бегущими, и Табло удивился, увидев эту серую цепочку солдат, потом с досадой подумал: «Куда? На смерть!» Потом в следующую секунду, когда понял их замысел, похвалил: «Черти!» Развилки стремительно приближается танковая лавина. Подполковник поворачивает стереотрубу и видит, как серые шлейфы пыли вскипают за танками. У подполковника Табло сложилось свое отношение к войне. На всю жизнь запомнился ему пожелтевший книжный листок, найденный в партийном билете убитого солдата. Было это осенью 41-го, как раз после сдачи Киева, когда он с группой 50 человек, генерал-майора Баграмяна, выходил из окружения, пробивался к Гадичу. Вот что было написано на листке. В 1240 году явился Баты под Киев. Окружила город и остолпила сила татарская, по выражению летописца. Киевлянам нельзя было расслышать друг друга от скрипа телег татарских, рева верблюдов, ржания лошадей. Баты поставил пороки подле ворот Ляцких, потому что около этого места были дебри. Пороки били беспрестанно, день и ночь, и выбили, наконец, стены. Тогда граждане взошли на остаток укреплений и все продолжали защищаться. Тысяцкий Дмитрий был ранен, татары овладели последними стенами и расположились провести на них остаток дня и ночи. Но в ночь граждане выстроили новые деревянные укрепления около Богородичной церкви, и татарам на другой день нужно было брать их опять с кровопролитного бою. Татары окончательно владели Киевом 6 декабря. Наискось через всю страницу виднелась четкая каллиграфическая надпись: «Века не стирают позора нации». Подавленный, опустошенный, как многие, кому пришлось отступать в 41-м, видя сожженные города и села, вереницы беженцев, русских людей, уходивших с насиженных мест, спасавшихся от плена, подавленный, опустошенный, еще не примирившийся с тем, что Киев разрушен, горит, и по Крещатику маршируют немцы, что армия, защищавшая город, державшая фронт, в смятении откатывается на восток, что, вернее, армии нет, а есть отдельные солдатские толпы по лесам у переправ, что штаб фронта потерял все связи с штабами корпусов и дивизий. Табло еще далеко не полностью знал обстановку. А сам командующий фронтом генерал-полковник Кирпонос смертельно ранен и окружен у хутора Дрюковщина. Окружены вместе с ним член военного совета фронта, секретарь ЦК Украины Бурмистенко, начальник штаба фронта генерал-майор Тупиков, и выручить уже нельзя. Подавленный, опустошенный, в лесу, на привале, при слабом свете холодной сентябрьской зари, прочел Табло пожелтевший листок из истории России и каллиграфическую надпись на нем, и с желчной усмешкой передал товарищу: «С высоты веков легко клеймить. Позор! А если не в моготу? Если он прет, как саранча?» Товарищ не вернул листок, пустил по рукам. Потом короткий бой, и все забыто. И только в Гадичи, когда группа с которой табло пробивался, вышла из окружения, и он живой и невредимый ожидал дальнейших распоряжений, бродил по улицам города и впервые за много недель мог спокойно поразмыслить над событиями, вспомнил и листок, и утро в лесу, и убитого солдата-историка, чей партийный билет он сдал в политотдел стрелкового корпуса, стоявшего в городе. Вспомнил и каллиграфическую надпись «Века не стирают». Кто написал эти слова? То ли убитый солдат, смотревший перед смертью на горящий, занятый немцами Киев? Или он тоже где-то подобрал этот листок и, как самый драгоценный документ, положил в партийный билет? К чему относились слова о позоре нации? К захвату ли татарами Киева, древней столицы Руси, или еще к чему-то более объемному и важному? Нация не объединилась, не отстояла свою свободу и 250 лет гнула спину перед татарами. Историк, записавший это, может быть, случайно, может быть, глубоко продуманную и осознанную мысль, не оставил пояснений. Может быть, он, движимый самыми лучшими порывами, по-своему, как умел, предостерегал русский народ от фашистского рабства и этими горькими словами «несмываемый позор» звал на смертный бой. Для Таболы ясно было одно. Чтобы избежать позора, нужно усилий всего народа, всех от мала до велика, хотя об этом и радио, и газеты твердили с первых дней войны. Табола только теперь по-настоящему осознал эту величайшую необходимость для всех времен и поколений. Он пришел к этой мысли самостоятельно, как философ, открывший истину. Ему казалось, что именно сейчас он понял, что такое родина, долг и честь гражданина. Далекая история и то, что свешалось на глазах, все для него слилось в одно неразрывное целое. Он был лишь артиллерийским капитаном, которому еще предстояло принять дивизион, угрюмый и молчаливый бродил по улицам Гадича, заросший артиллерист с трубкой во рту, и мысленно повторял «Единство! Только единство!» Он уже не испытывал того отчаяния, как после сдачи Киева. В нем пробудилась ненависть и жестокое презрение к трусливым людям, когда слышал реплики «Лучше умереть, чем видеть, как бежит наша армия», ядовито усмехался. Смерть — это удел трусов. Смерть, даже геройская, не оправдание для будущих поколений. Надо жить и победить. Только единые усилия. Табола принял дивизион и снова в бой. Его дважды ранило. И дважды он не покинул командного пункта. С той осени в Гадичи, когда он понял смысл борьбы до конца войны, не подумал об отдыхе тыли. Было сражение на Барвенковском выступе. Был бой под Малыми Ровеньками. Фашистские полчища, татарские орды. Табло не забыл об этом сравнении. Через год, когда фронт передвинулся к берегам Седой Волги, он уже в чине майора командовал артиллерийским полком, снова прочел ту же страницу о татарском нашествии, только теперь это был не отдельный пожелтевший листок, а хорошо переплетенный с кожным корешком книга. Он подобрал ее недалеко от корпусов тракторного, в развалинах одного дома, в полуподвальном помещении, где несколько часов подряд располагался наблюдательный пункт полка. Книги валялись в углу, их топтали, на них сидели, лежали. Табло расшвырял их сапогами, расчищая место для стереотрубы. Во время короткой передышки между атаками поднял одну, открыл наугад и с изумлением прочел. Жители городов и сел русских, лежавших на пути, выходили к ним навстречу с окрестами, но были все убиваемы. Погибло бесчисленное множество людей, — говорит летописец. Вопли и вздохи раздавались по всем городам и властям. Взглянул выше. Татары положили их под доски, на которые сели обедать, — сказал еще выше. Русские потерпели повсюду совершенное поражение, какого, по словам летописца, не бывало еще от начала русской земли. Потом прочел всю страницу. Потом немцы начали седьмую по счету атаку в этот день. Это же было не до книги. Но Табола взял ее с собою. Она сейчас хранилась в его подполковничьем планшете вместе с боевой картой. Одно обстоятельство особенно поразило Табулу. Татары положили связанных русских ратников на землю, населили на них доски и пировали на этих досках. Ратники сначала кричали, потом притихли. Они все погибли под досками. Победители глумились над побежденными. Табала представлял так себе эту картину. Огромное поле, огромное скопище одичалых татар. Они связывают и рядами валят пленных. Хотя фактически, как сообщал летописец, под досками лежали только князья. Табала не уточнял подробности. Ему казалось, что всех, кто сдался в плен, постигла такая участь. Он так отчетливо воображал себе эту картину, что даже слышал глухие проклятия, стоны и хруст сломавшихся костей. Эта картина каждый раз возникала в памяти, когда он смотрел на атакующие немецкие цепи, на фашистские танки с ревом накатывающиеся на позиции, угловатые каски и сами фигурки автоматчиков, сизые, пригнутые, напоминающие толпы кровожадной Батыевой Орды. И танки в этой толпе, как пороки, задранные бревна на колесах, которыми татары разбивали городские стены, танки, как пороки, с тонкими задранными стволами, словно из глубины веков, поднялась вся эта дикая кровожадная лавина и хлынула на русскую землю. Не под досками, под гусеницами будут хрустеть и переламываться кости. Табала почти физически ощущал на груди эту тяжесть досок и гусениц, и тем сильнее назревали в нем протесты и жажда биться. Варвары! Пожалуй, только это слово могло отразить все чувства и мысли, весь гнев, который испытывал Табала к фашистам. Цивилизованные варвары! Однажды утром весь мир узнал о том, что сделали фашисты с партизанкой Зоей. С газетного снимка смотрел на людей мертвое девичье лицо. Садизм Запада оказался куда изощреннее садизм Востока. Пепелища, пепелища, трупы мирных людей по обочинам дорог, рвы, заполненные человеческими телами. Табала не преувеличивал, сравнивая фашистов с дикими татарскими племенами. Он сам был дважды в окружении и дважды выходил из него, но одного он не подозревал. Тогда наивным покажется это сравнение, когда загремят обвинительные речи на Нюрнбергском процессе, когда тайна концлагерей и лагерей смерти перестанет быть тайной, и у опечатанных крематориев станут часовые, охраняя как вещественное доказательство печи и пепел сожженных тел. Когда ужасы рвов могил, нумерованных и ненумерованных, отрытых в полях России, по всей Европе, где только ступала нога гитлеровцев, эти потрясающие кладбища с грудами изувеченных тел, расстрелянных, задушенных, умерщвленных, ни в чем не повинных мирных жителей городов и сел, стариков, женщин, детей, раздетых до нога, осмеянных, униженных, обобранных, ужасы рвов могил, тысячи откопанных мертвецов заставят содрогнуться мир. Табло доживет до этого дня и усмехнется, как наивно было сравнивать фашистов с татарскими ордами. Фашистов ни с кем нельзя сравнять, потому что человечество не может припомнить в своей истории еще другого такого факта, равного по количеству совершенных злодеяний людей над людьми. Доживет и прочтет сообщение о начавшемся в Тель-Авиве процессе над фашистским преступником Эйхманом, тем самым бухгалтером смерти, который одним росчерком пера сотнями, тысячами бросал пленных и заложников под пулеметы, который, если верить очевидцам, так сказал о себе: «Я с улыбкой сойду в могилу, потому что уничтожил 6 миллионов душ». Доживет и увидит, как суд над палачом превратится в судилище. Мировая общественность с гневом назовет преступника под бронированным стеклянным колпаком и судей сообщниками, и Табла присоединится к этому мнению. С еще большим возмущением и гневом услышит однажды, что Адольф Хойзингер, один из приближенных генералов Гитлера, тот самый каратель, свирепствовавший в Белоруссии и на Украине, разрабатывавший стратегические планы порабощения народов и подписывавший лично приказы о массовых расстрелах и казнях, этот фашистский преступник вновь получил военный пост. Его резиденция в Вашингтоне. Он снова вынашивает чудовищные планы войны. Люди, народы, уроки истории забывать нельзя. Седой генерал в отставке, решивший вдруг под старость изучить историю, седой генерал Табола, который сам мог бы оставить потомкам поучительные страницы в ночной тишине рабочего кабинета, прочет фразу Наполеона, сказанную в Тильзите о Фридрихе Вильгельме и Германии. «Подлый король! Подлая нация! Подлая армия! Держава, которая всех обманывала и которая не заслуживает существования!» Прочтет в книге Тарли Наполеон и задумается над этой фразой. Прав ли Наполеон? Нет, нет, это будет важным для седого генерала. Он не согласится с высказыванием корсиканца, который в свое время сам залил кровью поля Европы. Великий корсиканец мог говорить так, потому что для него нации и народы были только пушечными полками. Отставной генерал Табола с беспокойством подумает о тех немцах западных, где опять раздаются реваншистские голоса. Ужасы войны не должны повториться. Нация, которая в течение полувека позволит снова в третий раз втянуть себя в авантюру реванша, заслуживает всяческого осуждения. Табола запишет это на газетном листке. Над столбцами с черным крупным заголовком «Бон требует атомное оружие». Цивилизованные варвары. Танки не прошли к шоссе. От развилки они повернули к северной окраине стадиона, потом ворвались в пустынную улицу и с грохотом помчались по селу. Если бы те, кто находился на командном пункте батальона, не кинулись бежать, немцы наверняка бы не заметили ни окопов, вырытых в стороне от дороги на огороде, хорошо замаскированных, ни блиндажа с пятью накатами, крыши и вход, в который успели за весну зарасти крапивы. Танковая лавина просто прогромыхала бы по пустынной улице, наткнулась на артиллеристов Таболы, на заградительный противотанковый огонь и, не выдержав, отхлынула назад к гречишному полю, как отхлынули от траншеи автоматчики. Но случилось как раз то, чего никак никто не ожидал. Едва появились на улице танки, как все, кто были на КП и в блиндаже, в панике бросились к развалинам двухэтажной кирпичной школы. За развалинами стояла наготове противотанковая батарея. Табола заметил бегущих, когда за ними гнался по городу танк, строчил из пулемета и настигал и давил гусеницы. В стереотрубе, как на экране, все приближено и увеличено. И танк угловатый, приземистый, и черное жерло орудия, и маленький черный ствол пулемета, беспрерывно кипящий белым пламенем, и лица бегущих, искаженные страхом, отчаянием. Ни сейчас, ни спустя полчаса после боя, Табол так и не узнал толком, что произошло на командном пункте батальона. Оставшийся в живых начальник штаба, близорукий сутловатый лейтенант, бывший сельский учитель естествознания, растерянно бормотал: «Очки! Где очки? Где я выронил свои очки?» Кто побежал первым? Сам ли майор Грив, или этот близорукий лейтенант, или еще кто-то из штабных? Но, может быть, им просто нечем было защищаться, потому что все противотанковые гранаты еще вчера вечером специальным приказом по батальону были переданы в роты? Приказ этот, сочиненный тем же исполнительным начальником штаба и подписанный Гривой, уже никому не нужный, валялся в ходе сообщения, втоптанный каблуком в землю. А майор Грива, как был в блиндаже без гимнастерки, без пояса, так и бежал теперь впереди танка, впереди всех, с необычным для толстяка проворством, перепрыгивая через плетни и канавы. Белая рубашка его особенно была заметна на фоне зеленой огородной ботвы. Бежали связисты, бежали солдаты охранного взвода. Так было под малыми ровеньками. Танки расстреливали и давили обезумевших, метавшихся в панике по полю людей. Табола медленно поворачивает стереотрубу. Кадры, которые мелькают перед глазами, не предусмотрены сценарием. Сейчас, когда исход боя почти ясен, когда до победы остается всего несколько минут, одна последняя схватка артиллеристов с танковой лавиной, поредевшей, уже потерявшей свою ударную силу, на поле боя, как черные копны, горят подбитые танки. Перед самой победой это паническое бегство. полушариях стерет трубы, то видны ноги майора, короткие, полные, то голова, плечи, руки, багровые шеи, белые сверкающие лысина, всегда потная, которую грива тогда старательно промокал носовым платком. Теперь в его руках нет ни носового платка, ни пистолета. За майором гонится танк. Табола вспомнил все, что можно вспомнить об этом человеке. И неприятное чувство досады и злобы, ненависть ко всему трусливому. Века не стирают позора нации. Накипевшая в нем за долгие месяцы войны теперь прорвалась одной желчной фразой «Болван, кусок мяса!». Он сказал мысленно. В ту секунду, когда произносил эти слова, еще не знал, спасет или не спасет майора, только чувствовал, что должен спасти, потому что этого требует человеческий долг. Жалко бывает даже преступника, которого подводят к стенке, а тут за развалинами двухэтажной кирпичной школы стоит батарея. Крайние слева орудия можно выдвинуть вперед на небольшую площадку и тогда прямой наводкой уничтожить этот гоняющийся за людьми по огороду вражеский танк. Табло четко представил себе, как это будет. Площадка ровная, словно терраса, словно маленький полигон. Он был на ней вчера и позавчера, теперь видел ее в воображении. Прожевшую, выгоревшую траву, пыльную тропинку по диагонали, на которой до сих пор, наверное, сохранились следы его сапог. Стрелять с площади хорошо, но и орудие будет открыто со всех сторон, как мишень, ни деревца, ни кустика, ни окопа, ни воронки. Впрочем, воронка уж, может быть, есть. Это только еще больше осложнит дело — посылать людей на смерть. Усатого наводчика, которому за 40, у которого 7 детей. Безусого заряжающего, которому тоже за 40, который тоже не холостяк. Стоит ли жертвовать лучшим орудийным расчетом ради спасения этих бегущих по городу трутов? Если б можно было на войне выбирать, заглядывать в будущее, усатый наводчик поведет комбайн, грива сядет за дубовый стол и повесит на дверях табличку «Прием по вторникам и четвергам». Танк уж не стрелял, а просто гнался за майором. Но Табло все еще не принимал никакого решения. Из развалин двухэтажной кирпичной школы вот-вот появится танковая лавина, и крайние слева орудия отлично замаскированы. Спрятанное за бетонный фундамент должно ударить во фланг вражеским танкам. Фланговый огонь — самый эффективный. Орудие будет бить почти в упор, пока немцы опомнятся и обнаружат его. Ни один и ни два танка успеют поджечь артиллеристы. Правда, стрелять будет не только крайне левое, кроме него стоят в засаде еще 3 орудия, но у этого самые выгодные позиции. Табло также отчетливо представлял себе и эту схватку. Выстрел, стремительный, как черта трасса, вспышка на броне и черный дым над башней. Выстрел, трасса. Схватка решит исход боя. Или оборона устоит, или соломки будут сданы немцам. Это только говорят, что полк воюет на своем участке. Каждый солдат держит фронт. Он Табло сдаст соломки. Другое село. Третье. Опять как в 41-м, как летом в 42-м. Вереница отступающих по дорогам, скопищу переправ. Века не стирают позора нации. Все эти мысли пронеслись в памяти за те короткие мгновения, пока Табло смотрел на бегущего майора. В серо-трубе, как на экране, мелькают ноги, руки, голова, багровая шея и белая сверкающая лысина, всегда потная, которую грива тогда старательно промокал носовым платком. За бортом бушевали холодные волны Татарского пролива. Небольшой однотрубный пароход, который никак нельзя было назвать океанским, скрипел и вздрагивал от ударов. Брызги залетали на палубу, ледяной эмалью застывали на поручнях. Впереди сквозь сизоватую мглу проступал серый отвесный берег Сахалина. Здесь у устья Дуйки, он особенно неприветлив и мрачен. Мрачные ущелья, уходящие вглубь острова, мрачные скалы, нависающие над водой. Несколько деревянных домиков приютилось на берегу. Это порт Дуэ, бывший пост, бывшая столица Сахалинской каторги. Десятки раз бросала якорь Святая Мария в этой угрюмой бухте, привозя в трюмах очередную партию каторжан. Святая Мария давно замазана черной краской. На поступавшие еще белые буквы наложены новые слова «Красный трудовик», но не изменился маршрут у этого парохода. В тех же трюмах, на нарах, не засланных даже соломенными матрасами, на голых досках, на которых спали арестанты, лежали теперь юноши и девушки. Добровольцы, те самые, о которых потом сложат легенды, комсомольцы 30-х годов. Пароход протяжно гудел, вызывал с пристани катер. С черного скалистого берега отвечало еще более заунывное и тоскливое эхо. Все, кто стоял на палубе, молчали. Молчал и та была. Ему тогда было 20 лет. Все еще было впереди. Исхалинские лишения, и гром первых пятилеток, и военное училище, и война, отступление из-под Киева, Барвенковское сражение. И эта битва на Курской дуге. Тогда юноша из далекой белорусской деревни с комсомольской путевкой в кармане стоял на пороге своей судьбы, жизни, в которой все открытие, все познание, в которой нет ничего между, а все только на полюсах. Тут, на Сахалине, в Дуэ, на этом мрачном берегу, на который он смотрел сейчас, подавленный и удрученный, предстояло ему впервые познать, что такое мужество. Память бережно хранит события тех лет. В памяти они даже ярче, потому что из-за отдаления годов все прошлое окрашивается в романтические тона. Ночь в бывшем арестантском бараке, груда кандальных цепей у входа, полосатые столбы и полосатая будка на плацу, эти безмолвные государственные стражи, всегда напоминающие о том, что есть на земле власть и насилие. Потом дуйские рудники, где добывался каменный уголь. Как раз те рудники, которые предстояло восстанавливать приехавшим комсомольцам. Потом узкая дорога мимо воеводской тюрьмы, воеводскую расщельну, к лесу разработкам. Потом 2 года на разработках. Взмахи топора, хруст падающих веток, костры у шалашей, рассказы таинственные, ставшие уж преданиями о беглых каторжанах, о манящей амурской стороне, о мысе Погиби, на котором погибал каждый третий, кто пускался в ночь на геляцкой лодке на амурскую сторону. И то уже ставшее легендой, что пережил сам он, юноша Табола, то самое, что нынче выражают 3 словами на одном энтузиазме. Седой генерал Табола, генерал, изучающий историю, по поводу этих слов запишет в своем дневнике. Неблагодарное поколение, который может осуждать энтузиазм. Кто знает, кому какие строки придется записывать под старость. Еще и в помине не было седого генерала. Не было ни 41-го, ни Барвенковского сражения, ни этой битвы на Курской дуге под Соломками. Шел 27-й, преддверии 1-й пятилетки. Была землянка со слюдяными окнами. Была ночь в Южной, Сахалинской, и еще были большие думы о встающей из развалин большой стране. Память бережно хранит события этих лет. Солнце опускало за Татарский пролив, на мужскую сторону. Каждый раз, когда оно скрывалось за таежными дебрями, лесорубы заканчивали работу, затыкали топоры за пояс и шли в лагерь к землянкам. В этот день Табло сдержался на просеке. Он услышал негромкие голоса в чаще. Разговаривали двое. «Руби!» «Не могу. Дурак, лучше оставить здесь 2 пальца, чем комсомольский билет!» Табло раздвинул кусты. Ребята оказались знакомые из соседней землянки. «Клади, отрублю!» — предложил Табло. «Не выдашь? Нет!» «Грядет мировая революция!» Рука, которая не хочет работать, пусть не загребает чужие плоды. Табло вскинул топор и отсек кисть. В ту минуту он считал себя правым, так поступил бы каждый честный человек на его месте. Но вечером, когда пострадавшего перевязали и отправили в Дуи, когда облетевший лагерь весть о несчастном случае уж ни для кого не была новостью, разговоры притихли. В землянке погасли огни, когда все легли спать. И Табло тоже разделся, лег и укутался с головой одеялом. Он снова вспомнил все, что произошло на просеке, и подумал, может быть, поступил жестоко, отрубив парню руку. Сквозь ледяное окно падал на нар слабый лунный свет. В железной печке трещали смолистые поленья. Табло ворочался сбоку на бок и не мог сомкнуть глаз. Он видел перед собою бледное лицо парня, кисть, упавшую в снег, алое пятно на свежем сосновом срезе. Картины, встававшие в воображение, были четче и страшнее и вызывали жалость. Он вспомнил, что решение отрубить парню руку пришло к нему не в тот момент, когда он раздвигал кусты, а позже, когда топор уж висел над головой, и остановить удар было невозможно, но так и не заснул до утра, мучимый сомнениями. Сомнениями, которые преследовали его и на другой день, и на третий, спустя месяц и два, Табл осуждал себя, совсем не подозревая, что уже через год изменит свое мнение. А под старость будет считать, что именно тогда, на просеке, он совершил самый мужественный поступок в своей жизни. Через год его назначили бригадиром. Как раз в это время в лагере лесорубов произошло событие, о котором даже видавшие виды сахалинские поселенцы говорили, покачивая головами. Комсомольцы, посланные на розыске беглеца, замерзли в тайге, а этот беглец вовсе не убегал из лагеря. Забрался в старую заброшенную землянку и переждал там пургу. Случился так. Вечером на нарах обнаружили брошенный комсомольский билет и записку: «Живите сами для будущего, а я хочу жить сейчас». Внизу стояла разборчивая подпись: «Николай Вовк». Хорошо запомнился от фамилии. К Таболе в землянку принесли комсомольский билет и записку. Собрал совет, что делать. Вечерело, начиналась метель. И парень, ушедший из лагеря, мог заблудиться в тайге и погибнуть. Одни предлагали немедленно выйти на поиски и вернуть беглеца, потому что людей надо воспитывать. Другие, напротив, говорили, что пусть лучше погибнет один дезертир, чем, к примеру, пятеро смелых и сильных, для которых начавшаяся пурга тоже небезопасна. Особенно настаивал на этом старый поселенец из каторжных Карл Карлов. По тайге еще можно пройти. Тут дорога между сосен. А как в степь выйдешь, так пропал, завьюжит. Табл колебался. После того случая на просеке он боялся, что может опять принять неправильное решение. Он тогда осудил жестокость. К тому же хотелось хоть как-то загладить свою вину, оправдаться за тот поступок и вообще быть добрее к людям. Позднее он задаст себе вопрос: к кому добрее, к нерадивым или достойным? Позднее он будет с горечью говорить: трусость всегда окупает чьим-нибудь несчастьем или чьей-нибудь смертью. Надо искать. Отобралось 10 сильных. Разбились на две группы. Одна четверть направились к баракам, к бывшей воеводской тюрьме, верхней дорогой. Другая шестеро нижней. Четверых возглавлял Табола. Двигались медленно, с фонарями, цепочкой. Когда вышли из тайги, метель только-только набирала силу, разыгрывалась. До бараков добрались к полуночи и никого по дороге не встретили. Очевидно, он пошел нижний, и та группа наверняка найдет его. Но та группа тоже не встретила беглеца, она даже и не дошла до бараков. Через 3 дня, когда стихла метель, и Табл вернулся в лагерь, он был потрясен неожиданно увиденным зрелищем. Впереди землянок, на снегу, на разостланных полосатых матрацах лежали окоченевшие трупы. Замерзли все 6. Как сидели они в последнюю минуту жизни, уткнувшись подбородками в колени, так и сковал их мороз. Трупы и калачики на полосатых матрасах. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут же в толпе стоял Николай Вовк, один среди всех в шапке, потому что не мог снять ее, были связаны руки. У ног валялся набитый продуктами рюкзак и свернутые трубкой перетянутые ремнем одеяло. Его заметили, когда он выходил из своего укрытия, старой заброшенной землянки. Поймали и привели сюда. Он был бледен, и бледность его отливала мертвецкой синевой, как у того на просеке, которому Табл отсек топором кисть. Что жестоко и что гуманно, и кому надо быть добрым? Кто приказал? Кто приказал? Но ни артиллеристы, торопливо выкатывавшие на площадку орудия, ни командир 3-й батареи, молодой старший лейтенант с биноклем в руках, стоявший у бруствера на своем наблюдательном пункте, как раз он и приказал уничтожить прорвавшийся на огороды танк, не слышали негодующих окриков подполковника. Они делали свое дело, вполне уверены, что совершают именно то, что нужно, выполняют свой долг. Хотя, казалось бы, ничего уж нельзя было изменить. Табло все же отправил на батарею связного. Он негодовал на старшего лейтенанта не столько за то, что тот послал семерых бойцов и орудие на явную смерть, как за то, что это орудие, если он даже не будет подбито, если даже никого из семерых не ранит и не убьет, орудие все равно уже не сможет участвовать в схватке между танковой лавиной и батареей, которая с минуты на минуту разразится на площади. Последняя схватка с танками. Надо во что бы то ни стало выиграть ее, и тогда бой под Соломками будет выигран. Вражеская лавина меж тем уже обогнула развалины двухэтажной кирпичной школы и вышла на площадь. И орудия, стоявшие в засаде, и бронебойщики встретили лавину дружным залпом. Немцы открыли ответный огонь, стреляли наугад, как это всегда бывает, от неожиданности и растерянности. И Табло заметил, как бесцельно разорвались первые снаряды на линии палисадников плетней. Столбы земли взлетели вверх, рухнули, и серая пыль, как густой туман, растеклась по улице. Вскоре вся площадь потонула в этой серой пыли. И на командном пункте полка не сразу догадались, что это немцы специально из люков выбросили дымовые шашки. Что они хотели предпринять? Скорее всего, под дымовой завесой выйти из-под обстрела. Сначала Табло так и подумал. Сначала он даже был уверен, что это именно так, потому что уж горело несколько подбитых танков. Могли запылать еще, потому что орудия били из боков и в лоб, и между орудиями, рассредоточившись, лежали в укрытии бронебойщики. Они тоже стреляли из боков и в лоб по гусеницам, и только не было того четвертого орудия, которое старший лейтенант отправил к развалинам на площадку. Мальчишка, молокосос, штрафной мало. Сначала Табло, хотя и негодовал на командира третьей батареи, но все же был вполне уверен в исходе боя. Даже полез было в карман за зажигалкой, чтобы раскурить давно угасшую трубку, но так и не вынул зажигалку. Внизу на площади грохот не стихал, а напротив даже будто усиливался. И самое главное, что смутило подполковника, это треск автоматных очередей, раздавшийся где-то совсем неподалеку от командного пункта. Но он направил туда разведчика, чтобы узнать, что произошло, но почти сам тут же увидал совершенно неожиданную картину. Дым стекал к оврагу, и по оголенной обочине бежали немцы с автоматами наперевес. Их было человек 12-15, все в танковых шлемах. Они выпрыгнули из горевших танков, сгруппировались и теперь атаковали батарею, вернее, обходили ее с тыла. Батареи никто не заметил этой опасности. Разгоряченные, оглушенные стрельбой артиллеристы ничего не слышали, кроме тявкающих звуков своих пушек. Они били по танкам. Танки отвечали им, и все делалось наугад, ночью, в дыму. «Взять автоматы!» Табло собрал всех, кто был на командном пункте, и повел их на перерез вражеской группе. Немцев не подпустили к батарее. Оттеснили и прижали к бане, стоявшей на краю огорода у оврага. Но пока все это произошло, они успели из пулемета уничтожить орудийный расчет. Пулеметчик строчил с откоса прямо в спины артиллеристам. Наводчик и заряжающий были убиты сразу. Наповал. Раненые отползли к окопам. Этот подносчик снарядов, живой и невредимый, все подтаскивал и подтаскивал снаряды к орудию, ошалев от стрельбы, от работы, от вида громыхающих вблизи танков, от всего, что творилось вокруг. Смолкло еще одно орудие, очевидно, подбитое танками. Наступил самый напряженный момент. Поручив старшине и связистам покончить с немецкими танкистами, прижатыми к бане, Табло кинулся на батарею. Он подбежал к орудию, возле которого уже был натаскан ворох снарядов, отстранил тело убитого наводчика и прильнул к панораме. Он давно уже сам не стрелял из орудия по вражеским танкам. Последний раз это был, кажется, на Барвенковском плацдарме, и потому чувствовал мелкую внутреннюю дрожь. Он подумал, что это неприятная дрожь от того, что он прикоснулся с ладонями к холодному металлу. Ветерок отгонял с площади дым. Все яснее вырисовывались темные силуэты вражеских машин. Они разворачивались, скрежеща и лязгая. Над площадью катился завывающий гул моторов. Табло повернул маховик наводки и поймал в перекрестье панорамы огромное туловище вражеского танка. Танк как раз повернулся, так что подставил под удар свое самое уязвимое место — бок. И подполковник весь вспыхнул от этой неожиданной удачи. Ни на мгновение, не отрываясь от панорамы, нащупал рукой спуск и надавил его. Глухой щелчок затвора и резкий звук выстрела прогремели почти одновременно, и Табола увидел, как тонкая огненная трасса пронеслась над башней танка и растаяла в сером дыму. «Промазал!» Он ощутил это прежде, чем успел произнести слово, повернул прицел ниже и снова нажал спуск, метнулась трасса и ткнулась в черную броню танка. Табола, казалось, даже почувствовал легкий толчок в плечо, словно эта синяя трасса была продолжением его руки. Танк подбит. Разглядывать его нет ни времени, ни желания. Глазок панорамы ползет по площади, отыскивая новую цель, и вот уже в перекрестии другой танк, тоже большой и темный, с черной свастикой на броне. Он стоит, как неподвижная мишень, и только башня его медленно поворачивается, направляя тонкое жерло орудия прямо в глазок панорамы. Там в танке тоже нащупаю цель. Такое же напряжение и потное лицо, склоненное над прицелом. И это лицо. И самого немца Табола будто видит перед собой. Одна мысль колотится в сознании. Он целит в меня. Он целит в меня. Жерло башенного орудия шевельнулось в последний раз и замерло на одной линии. Табола мысленно прочертил эту линию между собой и вражеским танком и, желая опередить немца, резко нажал на спуск. Он так и не понял, что прозвучало раньше. Выстрел и разрыв. Впереди орудий возвышался полуметровый бетонный фундамент. Снаряд угодил как раз в фундамент. Бетонные крошки и осколки перемахнули через щит и веером рассыпались позади. Вместе с пылью и дымом в лицо пахнуло серным запахом сгоревшего тола. Подполковник вытер пот и, с удовольствием сознавая, что ни один осколок не задел его, опять прильнул к панораме. Тот же огромный... Темный немецкий танк с черной свастикой на броне теперь надвигался на позиции, и жерло башенного орудия снова нащупывало цель. Табола тоже повернул маховик наводки, стараясь как можно точнее поймать в перекрестии танк и немец в бронированной машине. И подполковник у орудия оба одинаково напряженно метились друг в друга, оба знали, что тот, кто первым нажмет спуск, будет победителем в этом поединке. Для Таболы сейчас весь мир словно собрался и сгустился в круглом глазке панорамы, в перекрестии двух черных черт, за которыми раскачивалось темное туловище фашистского танка. Было такое ощущение, что он будто бы всю жизнь ждал этой минуты, жил ради нее, стремился к ней, и теперь, когда она наступила, вдруг остановилось время, чтобы через минуту кто кого снова закружиться бешеным коловоротом. Если бы вас спросили, почему он так старательно наводит орудие, он ответил бы двумя словами — «хочу жить». Только потом пришли бы на ум такие мысли, что он мстил за товарища, за того солдата-историка, что остался лежать на Киевском валу, за Киев, за Брынковское сражение, за пилище по Донским степям и кровавые скопища переправ, за все страдания, которые перенес он сам, оставляя спаленные города и села. Патриотизм осознается потом, после боя. Хочу жить. Табола нажал спуск, опять так и не понял, что прозвучало раньше, выстрел или разрыв. Опять синяя трасса скользнула над башней, а снаряд угодил в бетонный фундамент, и едкая бетонная пыль на секунду окутала орудие. Третий раз сомкнулись линии набьенных стволов, и Табола, холодея, нажал спуск. Трасса скользнула над землей, и в то же мгновение не просто белый огонек попадания, а столб взрыва взметнулся на том месте, где полз танк. Бывают на войне случайности. Это была тоже случайность, в которую даже сам Табола поверил с трудом, когда после боя ходил осматривать подбитый танк. Бронебойный снаряд угодил прямо в ствол, потому что ствол был разорван и скручен, и башня также разворочена взрывом. Даже трудно было представить ее форму. На почерневших трупах водителя, радиста и стрелка догорала одежда. После боя Табола с изумлением размышлял над этой случайностью, но в тот миг, когда увидел взрыв, только подумал «подбит» и тут же повернул маховик наводки на другую цель. Он ловил в перекрестии черные силуэты вражеских машин, нажимал спуск. Линии наведенных стволов смыкались, гремели выстрелы и разрывы, и в этой горячке боя Табола понимал только одно — его спасает от смерти полуметровый бетонный фундамент. Горело 6 танков. В одном из них рвались снаряды, и то и дело спаренные, стройные, оглушительные взрывы раздавались на площади. Танковая лавина, в конец обескровленная и обессиленная, уходила за линию траншей к гречишному полю. Где-то за развалинами двухэтажной кирпичной школы возле стадиона еще гремели залпы, это артиллеристы добивали отступавшие немецкие танки. Табола сидел на станине, набивал трубку. Стрельные гильзы с желтой грудой лежали у ног. И солдат, подносчик, тот самый, что сначала подносил к орудию снаряды, а потом подавал их в ствол и захлопывал затвор, солдат аккуратно укладывал гильзы в ящики. Гимнастерка на нем была мокрая, прилипала к спине. И Табола с безразличием смотрел, как он поминутно отдирал ее от тела. Сам подполковник был тоже весь мокрый от пота и теперь чувствовал, как ветерок обдувает и холодит шею и лицо. Бой, выигранный с таким трудом, все еще занимал его воображение. Он поднялся и с трубкой в зубах пошел вдоль огневой. Не первый раз он видел поле боя, дымящиеся воронки, тела убитых, исковерканные щиты орудий, но сегодня какое-то особенно тяжелое чувство угнетало его. От батареи всего осталось одно орудие и 5 бойцов с сержантом во главе. Не было в живых и старшего лейтенанта. Его убило на наблюдательном пункте. Осколком срезало череп. Табло остановился у края воронки и долго разглядывал лицо командира батареи. Он смотрел не потому, что хотел запомнить это лицо, все еще выражавшее испуг и ужас последних пережитых минут, и не потому, что старший лейтенант был особенно близок и дорог ему. Табло думал о том, что, может быть, для того и создана молодость, чтобы совершать ошибки. Старшему лейтенанту едва минуло 22. Если бы он не отправил 4-е орудие спасать бегущего майора, кто знает, как сейчас сложился бы бой. Но во всяком случае не было бы того, что произошло, этих разбитых орудий, распластанных тел, и не пришлось бы подполковнику самому вести опасный поединок с танками, и старший лейтенант сейчас бы весело улыбался, вспоминая подробности атаки. Он лежал с раскроенным черепом, и Табло мрачно стоял над ним, держа в руке угасшую трубку. — Мальчишка, молокосос, штрафной мало, смешно сейчас выглядели угрозы. Не старшего лейтенанта ругал он сейчас. Ошибка началась гораздо раньше, когда лысый майор в панике выбежал из своего командного пункта. Трусость всегда оплачивается чужой смертью, а на войне десятками, сотнями смертей. Табло закрыл ладонью глаза и потер виски. Ему еще предстояло подняться на площадку и посмотреть то 4-е орудие, которое, как ожидал он, было сразу же подбито немцами, теперь лежало на щите вверх колесами. Весь расчет, все 7 в разных позах валялись возле орудия. И тот усатый наводчик, которому за 40, у которого 7 детей, который, наверное, водил после войны по степи комбайны, и безусый заряжающий, которому тоже за 40, который тоже не холостяк. Первым Табло увидел наводчика. Осколок попал ему в живот, он съежился от боли, поджал колени и так и застывал теперь калачиком. Труп калачик, точь в точь, как те замерзшие сахалинские комсомольцы, глубоко врезавшиеся в память. Расчет погиб, но артиллеристы все же успели подбить вражеский танк. С площадки было хорошо видно его. Он стоял на огороде возле нахилившегося плетня, безжизненный, черный, осевший на бок и задравший к небу жерло орудия. Впереди танка из неглубокого окопа выглядывал майор. Его белая рубашка и сверкающая лысина отчетливо выделялись среди зеленой капустной ботвы. Неподалеку бродил начальник штаба батальона, разгребал сапогами ботву, искал выроненные при бегстве очки. Табло пересек площадку и стал спускаться к огородам. Он еще не знал, зачем и для чего ему нужно увидеть майора. Чтобы высказать накипевший гнев, было такое инстинктивное желание. И хотя он знал, что никогда ничего не скажет толстому командиру стрелкового батальона, все же мысленно слагал едкие негодующие фразы. Он шел и произносил целую обвинительную речь. Но чем ближе подходил к окопу, из которого выглядывали белая рубашка и белая сверкающая лысина, всегда потная, которую майор тогда старательно промокал носовым платком, чем ближе, Табло подходил к окопу, тем бледнее казались ему эти слова и фразы. В конце концов, он решил сказать одно «подлец», но когда подошел, не сказал этого. Только окинул майора презрительным взглядом и зашагал дальше, к подбитому танку, задранным к небу орудийным жерлом. Молчаливое осуждение всегда сильнее и страшнее. Он обошел вокруг танка, остановился напротив черной свастики, густо выведенной на броне. На свастике виднелось несколько царапин. Табло пригляделся к ним. Это были следы от бронебойных пуль. Какой-то бронебойщик бил по свастике, или от сильной ненависти, или от явного незнания, что из противотанкового ружья нужно целить по смотровым щелям, а еще лучше по гусеницам. Пока Табло рассматривал царапины и думал о бронебойщике, к танку подошел майор Грива. Он был рад и улыбался сквозь еще не прошедший испуг, и по-небратски похлопал ладонью по холодной броне. Танк теперь не был страшен, потом майор осмелился даже потрогать рукой короткий ствол пулемета, торчавший ниже смотровой щели. «Хе-хе, голубчик!» Майор остановился как раз напротив ствола пулемета. «Назад! Назад!» Табло успел только подумать, но не успел выкрикнуть эти слова. Как немец, сидевший в танке, обгоревший, раненый, полуживой, может быть, очнувшийся в тот самый момент, когда майор Грива качнул пулеметный ствол, немец нажал на гашетку, грянула звонкая очередь. И майор, только что счастливо улыбавшийся, только что считавший, что смерть минула его, замертво упал на грядку. По белой рубашке расплывалось огромное красное пятно. За развалинами двухэтажной кирпичной школы смолкли последние орудийные залпы. Над Соломкинской обороной опустилась недолгая тишина, но уже в небе плыла новая группа юнкерсов. Сейчас они вытянутся в цепочку и начнут один с другим пикировать на позиции. Эти отбомбятся, прилетят другие, потом третьи, потом загрохочет орудие, и с буревым посвистом взметнутся разрывы, потом повторится все то, что уже было. Танковый ромб, атака автоматчиков, напряжение мышц и воли. Табло из-под ладони взглянул на заходившие в пике юнкерсы и с тоской подумал: все начинается сначала.